Глава 39. На скалистом утёсе старинный замок. С него-то сон вида и начиналось. Пристроили к замку корпуса роскошные, сады развернули, разостлали, а вокруг долина миллиардеров. Подковы вокруг дикие горы. Сюда кого ни попади не пускают. На то охрана выставлена в ущелье у моста, у единственного прохода в долину. А помимо того, тут полицейские посты на каждой сотне метров. Тут патрули с собаками рыщут. Это пусть всякие там миллионеры трепещут от страха, а люди действительно богатые, люди с миллиардами, должны жить спокойно. Заслужили. Они за безопасность платят, потому их охраняют. Бдительно. Потому чужаков тут стреляют без предупреждения. На убой. Потому своры ротвейлеров тут спускают вдогонку любому непрошенному. На разрыв. В зеленой долине белые дворцы. У дворцов голубые бассейны. Вся долина — лимонные сады и пальмовые рощи. Сквозь заросли цветов бегут с гор гремящие чистые ручьи. У самого моря блестят, переливаются соляные болота в камышовых чащах. Оттуда снизу пёсий лай и крики погони. Кого-то охрана застукала и не угомонится, пока нарушителю голову не прострелит. Псы не утихнут, пока нарушителя не раздерут в клочья. Далеко вокруг горы, с замком и отелем, вокруг миллиардерской долины, мрачные гребни полуголого хребта. Хребет изогнуло почти полным кольцом. Там, где круг далеких гор разорван, сверкает море. У моря город. Его отсюда видно, как с самолета. И широкий залив. На сверкающем зеркале ленивым морским зверем лежит британский линкор со свитой. Это, понятно, сам Нельсон. И 6 эскадренных миноносцев его сопровождают. У Нельсона совершенно необычный силуэт. Прямой нос, борт низкий. Но это иллюзия. Борт кажется низким, потому что корпус линкора исполинской длины. И столь же исполинской ширины. От носа почти до самой середины корпуса верхняя палуба голая, как на авианосце. И только почти у центра первая орудийная башня главного калибра, весом в 1500 тонн с 3 чудовищными пушками. За нею и чуть выше вторая такая же орудийная башня. Далее третья. Весь главный калибр впереди. Надстройки, мачты, труба, орудийные башни универсального калибра, шлюпки, баркасы, зенитные батареи — все это смещено к корме. С чем такой силуэт спутаешь? В мире есть еще только один корабль с таким точно силуэтом. Британский линкор «Родный», одной с Нельсоном серии. Но каждый, кто интересуется, знает, что в данный момент «Родный» в Сингапуре, так что Нельсона не с кем путать. Лето 1939 года на исходе. В мире спокойно. По столицам, по военно-морским базам и гарнизонам, по военным аэродромам и арсеналам, по дипломатическим миссиям и шпионским резидентурам обычная суета. А вдали от суеты, на вершине скалы, на тенистой террасе Сон-Виды, великолепный маскарад. Все в сборе. Не хватает только одного — очень важного гостя. Понятно, все наряжены в костюмы, не узнать. Но ее узнают. По подчерку. Уж если появится... Вот она. Ее видно издалека. С террасы Сон-Виды. Далеко в ущелье у моста из-за полицейского кордона появляются нарядные всадники. Два обнаженных до пояса мускулистых фиолетовых арапа сдерживают на серебряных цепях готового взвиться на дыбы вороного жеребца. Должен отметить, что породистый араб черный с синим отливом. А тут не то, что черных нашли, но синих с фиолетовыми разводами. В расшитом золотом седле повелительница-персианка. Из-под шелковой, перевитой жемчужными нитями челмы, сквозь прозрачную вуаль, капризный прищур. За нею кавалькада сияющей свиты. Макар развернул оптику. Помимо прицела и мощных биноклей, в группе немецкий зенитный оптический дальномер. В ущелье ее не достанем. Пусть едет себе через долину и поднимается на скалу к отелю. Мы возьмем ее прямо у входа на террасу. Понял. Дальность? 3410. Группа ликвидации меж двух огромных камней на скальном карнизе. Вокруг долины скалы. Кто догадается, что с такого расстояния достать можно? Цель? Женщина в челме на вороном коне. Цель вижу, вас понял. Теперь смотри сюда. Положил Шерманов перед Макаром фотографию большую. Аж сердце Макару сжало. Это та, что во снах Макара тревожит. Ее же убили однажды. Нет, Макар. Ее однажды проверяли. Ей контрольный расстрел устроили. А вот теперь ее действительно убить надо. Готов? Готов, не дрогнув лицом, Макар отвечает. Гордись, Макар. Товарищ Сталин тебя персонально на такое дело поставил. Не знаешь, почему на тебя сталинский выбор пал?
Не знаю.
Голос срывается. Я тебе расскажу. Этой девочке контрольный расстрел устроили. Как у нас принято, контрольный расстрел на пленку сняли. Дядя Вася снимал. Потом ты товарищу Сталину пленку крутил. Товарищ Сталин обратил внимание на неравнодушие твое. После того, Макар, ты во сне ее звал. И не раз. Записи криков твоих в папочке подшиты. И, оставаясь один, ты фильм про нее сам для себя крутил. 241 раз. Тогда решено было тебе ее издалека показать, на спецучастке. Ты ее узнал. Трепыхнулся. Но не поверил, что это она. Думал, что просто похожая. Так дело, Макар, было.
Так.
Макар хрипит. А теперь выбор тебе. Сам ее убьешь одним выстрелом или мне почетную работу уступишь? Схлипнул Макар, а Шерманов весел. Правило старое. Плавно жми, не дыши, ровно мушку держи. Затаи дыхание и плавненько. Готов? Готов, спрашиваю. Огонь! Ревет буря над Москвой. Гнет голые деревья, хлещет ветвями по стенам и окнам. Холодно в Москве. Противно. А у Сталина в кремлевской квартире тепло и тихо. Спит Москва. Сталин не спит. По углам кабинета мрак. Но теплый мрак. Добрый. Приветливый. На столе рабочем лампа зеленая, и на маленьком столике журнальном тоже лампа зеленая. Два островка зеленого света в приветливом мраке. И ужин на двоих. По-холостецки. Бутылка вина с этикеткой домашней самодельной. Название — одно слово химическим карандашом грузинским узором. Шашлыки огненные. Разговор лесным ручейком по камешкам. «Вам еще налить, товарищ Холованов?» «Нет, спасибо, товарищ Сталин, хватит на сегодня». «Тогда к делу. Вы мне обещали рассказать что-то интересное про жар-птицу. Что-то такое, чего я пока еще не знаю». Выдохнул Холованов шумно. Шум сдержать пытался. Не вышло. Сегодня приговор будет приведен в исполнение. Она будет убита, посмотрел на часы. Через 7 минут. Встал Сталин, подошел к окну и долго смотрел на капли с кристалликами. На всех участников исполнения приговора предоставьте наградной материал. Есть. Когда вернуться, встретить как героев, ужин закатить, награждение торжественное. Потом Макара арестовать и ликвидировать.
По какой статье?
Не знаю. Придумайте что-нибудь. Был бы человек, статья найдется. Прилепите любую.
Можно и Шерманова?
Смолк Сталин. Посмотрел дракону в глаза внимательно. А Шерманова за что?
В свое время я приказал ему найти мессера. Шерманов приказ не выполнил.
Посмотрел Сталин еще раз в глаза дракону. Ладно, можно и Шерманова. Только сначала наградить.
Они долго молчали.
Это хорошо, товарищ Халаванов, что вы не согласились убивать жар-птицу. Знал, что между вами что-то было. Я вам, товарищ Халаванов, контроль устроил. Она враг. Но если бы вы ее убили, то я бы вас сначала наградил.
Снова замолчал Сталин. И молчал долго.
Жар-птицу жалко, товарищ Халаванов. Мессер был прав. Ее нельзя было посылать на такую работу. Ее надо было тут оставлять, под контролем. Она бы много пользы принесла. Не послушал я мессера. Где, кстати, он? Соскучился без него.
Тут я, товарищ Сталин. Извините, без приглашения, без стука. Только сейчас вошел. Тут Сталин с Халавановым его и увидели.
«Ай, какой мокрый, понимаешь? Обсушись!»
Наливает Сталин хвачкары. «Выпей, согрейся, дорогой, так без тебя, понимаешь, мне плохо». Халаванов с полотенцем бежит, с халатом сталинским, с одеялом, к огню садись.
«Мы тут про тебя говорим. Ты был прав. Ее нельзя было посылать на такое дело».
«Товарищ Сталин, затем из Сибири прилетел, чтобы...»
«Мы ее убили».
«Я не знал, но чувствовал беду. Зря убили».
«Она вышла из-под контроля».
«Вы срубили деревце, которое могло бы принести золотые яблоки».
«Какие еще яблоки?»
«Понимаете ли, что она совершила?»
«Она? Ничего не совершила».
Она блестяще провела выход.
Уход.
Откуда вы это взяли? Она провела легализацию, провела ее образцово. Можно будет потом приводить ее как пример. У испанской, французской, швейцарской полиции к ней нет вопросов, а если возникнут, ей есть что ответить.
Она не выходит на связь.
Мы сами так ее учили. 93% провалов в агентурной разведке на связи. Потому в самом начале глубокое залегание и никаких ненужных контактов. Связь только в крайнем случае, если ей нужна будет помощь или если у нее появится информация для передачи. Помощь ей не нужна. Никакая. Она сама обеспечила себя документами и деньгами. Свои операции самого широкого размаха она готова финансировать без нашей помощи и очень щедро. Успехи в добывании у нее пока скромные.
И ничего лучше не предвидится.
Мессер аж задохнулся. Так нет же, товарищ Сталин. Она провела подготовительную работу так, как никто до нее не проводил. Она получила доступ к спискам должников ведущих банков Испании и Франции. Всем не хватает денег. У нее доступ к спискам должников на всех континентах, в том числе должников в самом Вашингтоне. Человек, которому позарез нужны деньги, почти наш. Нужно только эти деньги предложить. Умело предложить. А уж она-то умеет. Она может опутать шпионской паутиной столицы Европы, а может быть и Вашингтон. Ей осталось только из списка должников выбирать, как из сети, самых жирных лещей. Среди должников множество мелкоты.
В то же время в долги попадают и большие люди. Свой финансовый крах они скрывают и ради денег готовы на все. Не знаю, кто в этих списках, но может оказаться кто угодно, хоть советник самого Рузвельта. Мессер запнулся, понимая, что хватил слишком высоко. Ну, не советник президента США, так замминистра, шифровальщик Пентагона, секретарь директора Федерального бюро, начальник полиции столицы, черт побери, ей остается только выбирать, кого вербовать.
Так значит, она не убежала?
Нет, конечно. Мы не так ее поняли. Она маскируется.
Уж слишком необычно. Она моя ученица.
Это я приказал ей искать необычный путь. Самый необычный. Такой, по которому никто раньше не ходил. Такой, на котором никто в ней не заподозрит сталинскую разведчицу.
Она написала абстрактную картину.
А вы хотели, чтобы она не отклонялась от канонов социалистического реализма?
Ее понесло в объятия белогвардейцев.
А вы хотели, чтобы она вступила в испанскую коммунистическую партию?
Она снюхалась с банкирами и вошла в их круг.
А вы хотели, чтобы она начала с организации колхозов?
Мессер, мне больше нечего возразить.
Знаешь, Сталин, ведь в чем-то она даже тебя превзошла.
Меня?
Ты грабил банки.
А она решила, что банки не надо грабить. Их надо охранять.
Брать под покровительство, прикрывая теплым крылом.
Я был против нее. Это я проиграл. Созывай политбюро, я под стол полезу, себя козлом назову. Не надо, Рудольф. Мы все проиграли. Мы недооценили нашу жар-птицу. Выходит, она работала на нас так, как никто не работал. Она точно выполняла инструкции и ни одну не нарушила. Мы этого не поняли. Не будем об этом. Тут ничего не изменишь. Именно в этот момент ее убивают.
Брызнула голова восточной повелительницы, царицы Шамаханской. Рванулся конь, взбесился, безголовое тело повалилось из седла. Взвыли, взревели вокруг. Паника, истерика, на непонимание помноженное, подавило сразу всех на террасе сон виды. Где-то далеко-далеко в чистом небе громыхнуло. Так в Испании бывает. Иногда. И закричали, завизжали вокруг. «Убита птица огня! Птица огня убита!» Не поняли люди, что случилось. И полиция не поняла. Это ясно не взрыв, но это и не пуля. Пуля дырку пробивает, а не разбивает голову в отвратительные серые брызги. Да и неоткуда пуле прилететь. Снизу из долины миллиардеров не могла она сюда залететь, не та траектория. Из гор соседних тоже далеко. Потому о пуле даже и версии не возникло. Более вероятно, голову раздробила небесная сила. С таким выводом не поспоришь. Все тут понятно. Кому непонятно, пусть ищет другую версию. Далеко внизу, в долине, псы лаем захлебываются. Кто-то уходит от погони. А тут на карнизе меж камней тихо. Ударил откат Макара в плечо. Звук выстрела исказил глушитель, в облака бросил. От звука этого змея в камнях встрепенулась, и ящерки в тень побежали. Спешить группе некуда. Можно работой своей любоваться. Любит человек, дело трудное завершив, созерцать трудов своих результаты. Нелегко было выследить жар-птицу. Выследили. Нелегко одним выстрелом голову разломить. Разломили. И готовы выполнить любое задание партии и правительства. Через прицел, через бинокли, через оптический дальномер Группа результаты работы обозревает. Паника там, у сонвиды. Никто ничего не понимает. Стукнул Шерманов Макара по плечу. Молодец! Знай, если бы отказался стрелять, я бы тебя тут же и пришил, вот из этого люгера. А так тебе орден. Не знаю насчет Ленина, но красное знамя точно заслужил. И я тоже. Погладил Макар ружье со странным названием СА. Сильная штука. Изрыгнул затвор гильзу, от гильзы легонький дымок и горький запах, который хочется вдыхать. И из распахнутого казённика горький запах сгоревшего пороха и масла ружейного. Тут Макара и озарило. Открылся ему смысл таинственного сокращения СА. Сталинский аргумент.